День, дорогие друзья, 10 апреля 2019 года, даже как-то вот произносишь и не веришься. 13 часов 1 минута в стольном граде Москве, сегодня как-то пасмурно. Вот, у микрофона Алексей Клименко, пастор церкви «Христианская жизнь». Мы начинаем Переделкино, и, конечно же, ну, такое вот пасхальное время пасхальных размышлений хочется употребить именно для этого, подумать, наверное, о том, что для нас сегодня Пасха, и не ее смыслы, не что это значит, а вот именно как мы можем войти вот в это освобождение, да, вот из рабства, освобождение из плена, в котором каждый из нас по-своему находится в этом году, потому что говорить о смыслах Пасхи, оставаясь в рабстве каком-то, ну, дело такое не очень, как мне кажется, благодарное. Вот, и поэтому хотелось бы об этом поговорить. И еще хотелось бы помолиться за двух моих хороших знакомых. Это Света, и вчера делали операцию на мозге, и вот Лия, которая сегодня будет целый день химиотерапия, пока она в очередях, как у нас заведено, чтобы пройти химиотерапию, тебе надо еще от очередей пройти. Вот, и, наверное, за людей тоже, вот в эту пасхальную пару, знаете, которые, как Лазарь, уже ни к чему, ну, духовный не стремятся, то есть их постигло то, что, ну, Бог не пришел, может быть, на помощь, потому что у каждого из нас, когда в душе что-то умирает, у нас есть для этого причины. И вот для меня Лазарь, как символ вот этой способности Бога разговаривать с вещами, с которыми у обычного, и людьми, с которыми у обычного человека нет разговаривать, общаться, достучаться, никакой возможности. Одна из, наверное, таких вот потрясающих образов, да, вот эти слова очень короткие, без всякой подготовки, «Лазарь, выйди вон», да, они произносятся на фоне вот такого вот отчаяния близких спасителю людей, двух сестер, которые говорят, что да, если бы ты был, ты бы помог, но тебя не было, ты не успел, ты не знал. Вот, и вот эта возможность достучаться до сердец, которые закрыты, которые, ну, уже даже не живут в чем-то, это удивительная для меня пасхальная надежда, и, Господи, я прошу Тебя вместе со всеми людьми, которые слушают, смотрят за Свету, которой делали операцию, и вот она восстанавливается после операции, сейчас врачи будут думать, как и что делать дальше. Я молю Тебя о том, чтобы Ты наводил Духом Твоим Святым в ее теле божественный порядок, давал мудрости врачам, давал крепости ее организму в реабилитации. Я молю Тебя за Лию, которая сегодня будет целый день под этой капельницей химиотерапии лежать. Я молю Тебя, чтобы Ты вдохновлял ее, укреплял ее, прикасался к ней, окружал силой Твоего присутствия. Мы молим Тебя все вместе за людей, которые сейчас в каких-то сложных физических обстоятельствах находятся, Господь. Кто-то болеет, кто-то подавлен, кто-то расстроен, кто-то искушаем. Господи, мы думаем об этой пасхальной надежде, вот о том, что Ты победил все, что против нас, грех, смерть, дьявол, и мы молим о том, чтобы вот люди, которые, ну, в каком-то смысле даже для самих себя прежде всего умерли, потому что ты не успел или опоздал, или не было никого рядом, или те, кто были рядом и представляли тебя, поступали плохо, чтобы ты вот эти все камни, которые отделяют нас от тебя, от жизни, от любви, от надежды, отвалил, разломал, чтобы действительно вошел в наши сердца, и мы удивились, да, вот как сказано в пасхальной главе, 1 послания Коринфянам, 15 главе, в 28 стихе, что Бог будет все во всем, да, чтобы Ты наполнил собой все, Господь, чтобы Ты изгнал все, что недостойно Тебя, победил все, что против Тебя, чтобы мы увидели эту жизнь, эту красоту, эту полноту, ощутили ее, и в этом ощущении Твои победы изменились, вот. И я напомню, друзья, мы говорим о Пасхе, о том, на что мы надеемся в эту пасхальную пору, и я еще раз хочу сказать, не хочется говорить о каких-то теориях, хочется поговорить вот именно о том, что, ну вот, на что мы надеемся прямо вот в этом 2019 году. В Западной Церкви через 11 дней наступит Пасха, в Восточной Церкви, соответственно, через 18 дней наступит Пасха, и мы все к этому идем. Вот, некоторые мои друзья, хорошие, дорогие церковные, так сказать, служители, и у меня были такая вот пора очень интересная, когда с каждым праздником ты, вот, к каждому празднику ты приближаешься, знаете, вот с каким-то страхом. По разным причинам. Страхом, потому что много приходится делать, много всяких деталей, мелочей. Занимаясь этим, иногда очень как-то все это делать тяжело. Некоторые, наоборот, с большим желанием к этому празднику приходят. Да, вот, но хотелось бы понять, на что мы надеемся. Да, вот в книге пророка Исаии мне очень нравятся эти стихи. Я их практически каждый год себе говорю, я их цитирую в собрании. «Может ли быть отнята у сильного добыча?» Да, вот, выспрашивает у Бога, у жизни, у реальности пророк Исаия. Может ли такое произойти, что вот, да, вот Израиль, который в плену, может выйти из этого плена, потому что, ну, вот смотря на реальность земными глазами, выйти из этого плена невозможно. Да, может ли быть отнято у сильного добыча? Вообще сам по себе праздник, да, как выход Израиля из Египта, из этого рабства, это потрясающая победа Бога, которая была дана через особенное познание Бога, да. Моисей в горящем кусте, он услышал Бога своих отцов, Бога Авраама, Исаака и Иакова, но он познал Бога по-другому, да, Бог ему сказал: «Я есть сущий, я тот, который жив». Я тот, который буду для тебя всем необходимым в той ситуации, в которой ты находишься. Я есть бытие. И вот отголосок или, так сказать, прямое продолжение этого великого откровения предпасхального такого для Моисея Иисус говорит своим апостолам в 14 главе Евангелия от Иоанна в 19 стихе. Это вот такое обетование или смысл, если говорить таким философским языком, над которым я тоже очень много думаю. Иисус говорит: «Пока я живу, вы будете жить». То есть пока я являюсь сущим, пока я являюсь существующим, пока я являюсь Творцом всей Вселенной, то я буду давать вам способность жить, быть, радоваться, любить, надеяться. И вот с этим, наверное, таким вот вопрошанием, да, не просто вопросом, а вопрошанием, может ли быть отнято у сильного добыча, который мы произносим, можно сказать и вторую часть, наверное, вопрошания, о которой молился Моисей в своем самом древнем псалме библейском, да, 89-м, вопрошание, которое произносит Давид, вопрошание, которое произносит каждый человек, находясь в тяжелой ситуации, да, «Возврати потерянное». Можно ли вообще вернуть потерянное? Потерянное время, потерянные возможности, потерянную судьбу, непрожитые дни, да, вот Моисей дальше говорит: «Возвесели нас за годы горя», и мы понимаем, о чем молится Моисей. Он 40 лет водил Божий народ по пустыне, он видел эту трагедию, он видел, как люди за неверие оставались в пустыне, потому что Бог так повелел. Он видел, как рождался новый народ, и он, конечно, не мог не думать о том вообще, а можно ли возродить нацию. Может ли произойти вот это вот искупление, да, и он говорит: «Возвесели нас за годы горя, восстанови потерянное, да, восстанови поломанное грехом», да, вот молится Давид в 50-м покаянном псалме, что «Дух правый обнови внутри меня, и затанцует кости тобою сокрушенные», ну, фактически растоптанные. Об этом же великом воздаянии молитвенно размышляет Дитрих Бонхоффер, идя на смерть ради свободы. Да, в 43-м году он был арестован вместе с другими участниками сопротивления. Он отказывался поддерживать гитлеровскую Германию. После неудачного покушения на Гитлера 20 июля 1944 года его условия содержания в концентрационном лагере были ужесточены. Он был казнен по приказу Гитлера прямо за месяц, 9 апреля, да, вот вчера, если говорить современным календарем, 1945 года. Месяц он не дожил до победы, но... Свое последнее послание он направил своему другу, президенту Экуменистического совета, епископу Джорджу Беллу фон Чичестеру. И он написал такие очень интересные слова. «Для меня это конец, но также и начало. С ним я верю в принцип универсального христианского сообщества, которые больше, чем все национальные интересы». То есть он отказался от идолопоклонства, поклоняться великой Германии, великому фюреру. Мы знаем, это величайший призыв апостола любви. Он заканчивает первое послание, свою пятую главу, 21 стих. «Дети, храните себя от идолов». Почему это очень важно? Потому что в идолопоклонстве мы приносим человеческие жертвы. И мы знаем, что Богу человеческие жертвы не нужны, но каждый раз, когда у нас нет сил идти за Богом, когда у нас нет мудрости идти за Богом, когда у нас нет еще чего-то идти за Богом, да, и мы компенсируем это идолопоклонство, нам нужно приносить жертвы. Кто-то приносит жертву других людей, кто-то приносит собственную душу, собственную веру, собственную чистоту, собственную семью, собственных детей. И вот почему идолопоклонство так страшно, и вот почему Иоанн, который писал о любви, да, к людям, о служении, о заботе, о сострадании, вдруг ни с того ни с сего заканчивает свое послание: «Дети, храните себя от идолов». Потому что это самое страшное, что может быть, когда мы ради своего там выживания, преимущества, прибыли, какой-то эффективности, да, какой-то идеи, суперидеи, вот, готовы жертвовать людьми, жертвовать святым, жертвовать своей собственной душой. Позже сокамерник Дитриха Бонхоффера, профессор Латмираль, сказал о нем следующее. И вот это очень важная вещь, с которой я хочу начать, наверное. «У него была такая крепкая надежда на то, что Бог все возвратит и все исполнит через Христа, и что ничто не будет утеряно». Да, вот это, наверное, для меня в этот пасхальный период одно из таких вот обетований, которое я хочу, чтобы оно исполнилось в жизни моей, в жизни некоторых друзей моих, в жизни там близких моих, да, что Бог все возвратит, все исполнит через Христа, и что ничто не будет утеряно. Да, вот подумайте об этом. Да, я не знаю, сожалели ли вы когда-нибудь об утраченном. Да, в этом, наверное, ключевая идея Евангелия. Евангелие от Луки, да, вот центр этого Евангелия в 15 главе, есть три притчи, да, о потерянной монете, о потерянной овце и о потерянном сыне. И это потрясающая такая вот осевая глава, в которой Иисус говорит, что Бог действительно может найти овцу, которая потерялась по собственной глупости. И знаете, если мы потерялись в жизни по собственной глупости, да, как овца потерянная, то Бог силен нас спасти, Бог силен нас найти, Бог силен вернуть нас в стадо. Если мы потеряны по небрежности других людей, людей, которым мы принадлежим, людей, от которых мы зависим, да, вот как монета, она была потеряна по халатности или, я уже не знаю, как это еще сказать, своей владелице. То есть некоторые толкователи считают, что это часть такого вот украшения невесты, да, и оно было потеряно по небрежности хоронения. Но даже если это реальная монета, ну вот как у нас есть, например, 10 там рублей, да, на которые можно покупать, на которые можно жить что-то, вот, или как и это была потеряна монета по халатности, она тоже может быть найдена, да, и вот меня это поражает, этот феномен, что Бог готов там с веником, как мы привыкли, да, вот убирать свою квартиру, там скоро будет чистый четверг, там люди выметают все, знаете, вот и убирают то, что, может быть, за полгода не убирали, и представить себе Бога, который вот убирает, роется в пыли, и вот в этой грязи, да, которая скапливается от человеческого быта, вдруг он находит это утерянное по небрежности. Не сам хозяин, а Бог уже, да, мы понимаем, что притча — это просто вот иллюстрация. И представить себе Бога, который роется в мусоре бытия человеческого, да, и отыскивает там потерянных людей, это удивительная возможность, удивительная надежда, удивительный вектор такой к освобождению, к искуплению, к преображению. Ну и, конечно же, притча о любящем отце и блудном сыне, который сказал: «Отец, ты мешаешь мне жить, ты дракон на пути моего счастья, я хочу, чтобы ты умер, дай мне поскорее часть моего наследства, да, я не хочу общаться с тобой, я хочу жить». Вот, и он теряет все. И ради выживания, простого человеческого выживания, потому что он понимает, что даже люди, пасущие нечистых животных у его отца, живут лучше, чем он возвращается обратно. И мы видим потрясающую вот эту сцену, что когда ради простого даже выживания, ради разруливания каких-то земных там ситуаций, да, вот не так, как раньше греки, например, говорили, что богам ли с небес сходить для решения дел пустяковых. Да, вот мы знаем, есть такая фраза в античной поэзии, что зачем обременять богов какими-то житейскими такими вот штуками. То в Евангелии от Луки в 15 главе мы видим эту потрясающую сцену, которую в мировых шедеврах и литературы, и живописи, и она становится таким вот мотивом в разного рода творчествах, вот обретение потерянной любви, обретение себя. И это потрясающая реальность, друзья. И вот это «живу я, и вы будете жить», да, вот это такая вот опора, это такое основание, такой фундамент, на котором мы можем развернуться, потому что пока Бог жив, у нас есть надежда. И научиться опираться на Него в земной жизни – это, наверное, самое удивительное достижение, которое с нами может произойти. И сегодня вот это удивительно, что молодежь отказывается взрослеть, смотря на взрослых. Почему? Потому что наша взрослость, наша ответственная жизнь, наше служение там необходимости, долгу, оно сродни мучения. Мы разговаривали с подростками в Кемерово, подростками, которые пережили потерю своих сверстников, да, и они говорили нам искренне, что, смотря на взрослых, они отказываются взрослеть, потому что страхи, сомнения, бессилие, отсутствие любви, предательство, какая-то рутина. Ты встаешь как зомби, ты идешь на работу, ты возвращаешься как зомби, ты живешь в своей семье, ну, как несуществующий, да, это вот как ходячие мертвецы. Как кто-то сказал, что страшна не смерть, страшно то, что умерло в нашей душе, пока мы живы. И вот это потрясающее обетование, эта истина, что пока я живу, и вы будете жить, которое произносит Иисус Христос своим ученикам, это удивительная вообще возможность, потому что, ну, христианская зрелость, человеческая зрелость – это способность выдерживать жить, способность выдерживать ее непостоянство, способность выдерживать ее разность. Да, даже в компьютерных играх дети это понимают, и взрослые, кто играет, вот я периодически играю, мне очень нравится, я так отдыхаю, особенно вот цивилизации, какие-то стратегии. Понимаете, чтобы пойти на новый уровень, нужно прокачаться, набрать силу на уровне предыдущем. И вот часто мы хотим выйти на уровень, на котором у нас нет сил, и мы можем говорить более христианским языком, конечно, об этом, что духовность — это наша способность радостно жить в несовершенном мире. да, принимать несовершенство этого мира, но преодолевать это несовершенство той жизнью, которая открывается в нас. И Ириней Леонский еще во втором веке сказал эти потрясающие слова: «Слава Божья, человек живой, а жизнь человека в том заключается, чтобы держаться за Бога». То есть держаться за Бога во всех проявлениях жизни. Как это делал Спаситель? И в голоде, и на свадьбе, и в жажде, и в избытке, и с друзьями, и с предателями, и когда что-то получается, и когда получается, ну, не так много из того, что бы хотелось. И вот вопрос, который мы задаем себе сегодня: что удерживает меня от полноты жизни? Что удерживает меня от творчества? Что удерживает меня от осуществления моих личных каких-то глубинных желаний? И сегодня есть такое понятие, как невроз покоя, да, или желание мертвого человека. То есть это люди, которые живут, но они не хотят заморачиваться, они не хотят напрягаться, да, вот все что угодно, кроме стресса. Но вы знаете, такой покой, он очень похож на кладбищенский покой. И жизнь эта похожа на кладбищенскую такую жизнь. Почему? Потому что в этой жизни нет ни любимого дела, ни развития, ни жизни, основанной на ценностях. Я вот недавно к своим друзьям ездил, у них есть мечта, и они меня просто вот поразили тем, как они двигаются к своей мечте. Я часто вспоминаю о них, когда мне нужно предпринимать какое-то такое вот сложное предприятие или переживать какое-то неудобство. Молодые ребята, удивительно, которые двигаются к своей мечте, они прямо вдохновляют меня постоянно на это. Вот. И когда мы преследуем вот этот покой любой ценой, чтобы не было стресса, чтобы не было перемен, чтобы не было изменений никаких, мы отказываемся от развития, мы отказываемся от вдохновения, мы тратим массу сил на борьбу с энергией разрушений и страхов, вместо того, чтобы эту энергию вкладывать, ну, в напряжение, которое связано с развитием. И вот у Эриха Фрома есть такое удивительное произведение «Бегство от свободы», и в нем он пишет такие слова: «В жизни есть свой внутренний динамизм. Она стремится возрастать, в чем-то выражаться, быть живой. Возникает впечатление, что если все это подавляется, и энергия, направленная на утверждение жизни, уходит на осуществление процессов распада, становится энергией, направленной к разрушению». Другими словами, стремление к жизни и стремление к разрушению являются взаимозависимыми факторами. Чем больше подавляется стремление жить, тем сильнее становится стремление к разрушению. И чем большего самоосуществления достигает жизнь, тем в меньшей степени деструктивность. Деструктивность – это отдушина безжизненной жизни. И знаете, вот для тех, кто, наверное, борется с какими-то деструктивными моментами в своей жизни, и мы не понимаем их природу, мы не понимаем, почему они от нас не отстают, нам нужно посмотреть именно туда, где мы уклоняемся от жизни. Вот, жизни от сердца, жизни в уязвимости в какой-то, да, в жизни в какой-то неопределенности. Но это та жизнь, о которой мы мечтаем. Нам нужно посмотреть на свои непрожитые дни. Помните, что говорит Иисус Марфе и Марии, когда они вот плачут про Лазаря? Он говорит: «Покажите мне, где вы его похоронили». Потому что Иисус хочет прийти вот в те моменты нашей жизни, в те места, где мы похоронили любовь, где мы похоронили надежду, где мы похоронили развитие, где мы похоронили энергию жизни. Он хочет прийти на это место, он хочет его увидеть, он хочет вдохнуть туда жизнь самим собой. И в этом реальность Пасхи, друзья. Это не просто какое-то философствование, а в чем смысл Пасхи, а что это значит для меня, а, ну, значит, я буду теперь сильнее служить Богу. Нет, друзья, давайте приведем его туда, позволим Иисусу Христу прийти в те места нашего сердца, в которых мы умерли, в которых мы отказались от надежды, в которых мы отказались от развития, в те места, да, вот, запрятанные такие, которые мы не часто посещаем, но которые иногда на нас очень тяжело давят, и из которых растут корни каких-то вот зависимых вещей, да, вот, которые держат нас в плену. И, конечно же, Лазарь, он лежал в покое в этой пещере, но Иисус пришел, и он сказал: «Лазарь, выйди вон». Он вывел Лазаря в жизнь такую неспокойную, но мы знаем, что эта неспокойная жизнь, она дала большую платформу для Бога, потому что потом люди, когда видели Лазаря, они думали о Спасителе. Фарисеи с ужасом говорили: весь мир идет за ним, давайте убьем и Лазаря, и Христа, потому что пока эти люди здесь, мы не знаем, что делать дальше. И вот это потрясающая такая вещь, друзья, что то, что мы можем с вами молитвенно сделать, это привести Иисуса Христа вот в эти места, в которых мы что-то похоронили, в которых мы отказываемся от жизни, которые держат нас в тюрьме, которые являются охранниками нашей тюрьмы. Потому что мы можем быть людьми, которые, ну, знаете, связывают свое благосостояние, свою веру, свое развитие с тем, как поступят другие люди. Но на самом деле у людей нет столько силы, особенно во Христе, и это прекрасно. Пока мы сами не увидим, что мы держим себя в плену больше, чем какие-то другие люди извне, нам будет очень сложно. Это, наверное, счастливый день, когда мы понимаем, что если мы держим себя в плену, если наши потери, наши разочарования, наши обиды, наши сомнения, то тогда мы можем привести в них присутствие Христа. Обрести вот этот честный разговор, позволить Богу прикоснуться к нашей боли, забрать нашу боль, исцелить ее, искупить ее, возродить ее, восстановить нас, чтобы мы действительно ожили. И знаете, сегодня обман сатаны заключается в том, что он убеждает нас поверить, что мы — это наша боль и поломанность, что мы — это наши потери, но на самом деле нет, друзья. Это правда, да, это правда. У нас есть потери. У нас есть поломанность, у нас есть непрожитые дни, у нас есть, ну, какие-то сложные ситуации, но это не истина. Истина заключается в том, что мы сотворены Богом, и мы можем обновляться вот в этот образ Божий, подобие, по мере того, как мы позволяем открываться Богу нам с неизвестной стороны, да, вот как Моисей у этого горящего куста, и вот это откровение бытия Бога, откровение бытийности Бога, откровение замысла Бога, спасти именно Его народ, именно Его, да, и вот в этом живом соприкосновении отчаявшейся души и Бога, в этом рождении надежды, в этом каком-то познании Бога с другой стороны происходит подготовка к Пасхе. Вы знаете, сатана убеждает нас, что жизнь слишком запутана, а люди слишком злые, поэтому лучше прятаться от всего этого, да, и лучше, если вы будете прятаться в церкви, считать себя каким-то вот зашуганным, каким-то для этой жизни неподходящим, ни на что не способным, и вот, Господи, дожить бы только вот, ну, до небес как-то дотянуть, только бы меня никто не трогал, только бы не надо было напрягаться, да, это, конечно, все хорошо, друзья, но в этом нет никакой жизни, в этом нет никакой, ну, динамики, той полноты, да, вот, которую предлагает нам Иисус Христос: «Живу я, и вы будете жить». Вор пришел украсть и погубить, я пришел для того, чтобы вы имели жизнь, и имели жизнь с избытком. И мы входим, да, вот в эти удивительные моменты силы. Каждый раз, когда мы должным образом встаем на молитву, да, и вот это литургическое пение, псалмы, поклонение, которые мы переживаем, каждый раз, когда вот мы собираемся в церкви на богослужение или в личной жизни, когда мы поем псалмы, да, вот это же все-таки песни свободы и песни освобождения. Это молитвы свободы и молитвы освобождения. Помните, как Асав в 72-м псалме, он говорит: «Господи, я был как скот перед Тобою, пока я не вошел в святилище и не уразумел Твои пути, Твои судьбы, не уразумел, кто я такой, не уразумел, кто такие люди, которые Тебя не верят и которые Твои противники». И в этом смысле вот для нас молитва, для нас прославление, для нас поклонение есть вхождение в реальность этой Пасхи. Потому что есть мир, вот как Андрей Михайлович любит говорить, который будет на следующей неделе в эфире, есть мир причин, есть мир следствий. Да, в мире причин царствует любовь, царствует Бог, там есть Сын Божий, который наполняет все во всем. Там есть вот этот божественный хоровод или перихоресис, это любовь и полнота жизни, триединство, да, вот, о которой говорил апостол Павел в первом послании Тимофея 1.11 Евангелия блаженного Бога, то есть Бога, которого переполняет жизнь, переполняет любовь, переполняет радость, переполняет творчество, и чтобы этим поделиться с кем-то, привести в этот удивительный хоровод творение, он создает человека. Да, во второй главе послания к евреям мы видим, что вот пишется о воскресении Спасителя, о Его победе, и там же заходит разговор о величии человека, кто есть человек, что ты помнишь его, и Сын Человеческий, да, что ты думаешь или заботишься о нем, говорит автор этого потрясающего послания, ну и автор 8-го псалма, из которого идет цитирование автором послания к евреям. И действительно, кто мы? Да, вот Бог, истина, пока Сын не освободит вас, да, вы не будете истинно свободными. И вот каждую Пасху я лично думаю об этом, насколько я сопричастен этой потрясающей свободе, насколько я сопричастен этой удивительной полноте, силы этой полноты, да, надежде этой полноты, вдохновлению этой полноты, правде этой полноты и свободы. И это действительно такой вот момент очень фундаментальный, и восхваление, да, вот это литургическое пение, назидая себя псалмами, песнопениями духовными, да, апостол Павел говорил в Ефесянах, что это духовная жизнь, что это исполнение духом, когда наши сердца переполнены хвалою, когда наши сердца переполнены не пустой хвалою, а Богом, который рождает эту хвалу. Евреи, например, считали, что тот человек, который осознанно три раза в день будет читать 144-й псалом, псалом благодарения и хвалы Богу, он наследует жизнь вечную, может быть, в этом уверен. Потому что если действительно есть такой мощный опыт переживания присутствия Божьего в земной жизни, то почему бы оно не будет навсегда? И вот, знаете, в этом во всем искуплении, наверное, в этом торжестве надежды хочется сказать вот о словах, которые отец Георгий Чистяков приводит, цитируя одну французскую монахиню. Он говорит, что Иисус – владыка невозможного. Ну, фактически воскресение невозможно, Богу стать человеком невозможно, да, победу над смертью невозможно, много невозможного в этом мире есть, но Иисус – владыка невозможного. И как владыка невозможного, Он делает невозможное возможным. И есть, ну, вот ВКонтакте группа есть, есть дневник Мелоди Битти, это удивительное такое сообщество, группа ВКонтакте, где из этих дневников читают. «Спасатели спасаться» есть потрясающая книжка, которая помогает как-то справиться с жизнью. И вот в одном из постов, что было написано, мне эти слова очень близки. Я их читал в собрании, потому что, ну, вот как-то через них, я думаю, вот эта надежда на восстановление, надежда на другую ориентацию в жизни, она становится возможной. Вот что написано. Что было бы, если бы мы наверняка знали, что все, о чем мы сегодня волнуемся, обернется к лучшему? Что если бы у нас была гарантия, что проблема, которая нас беспокоит, будет решена наилучшим образом и в наилучшее время? Более того, Что было бы, если бы мы знали, что года через три мы будем благодарны за эту проблему и ее решение? Что если бы мы знали, что даже наши наихудшие страхи обернутся к лучшему? Что было бы, если бы у нас была гарантия, что всему, что случается и уже случилось в нашей жизни, следовало быть? Что все было запланировано для нас и в наших лучших интересах? Что если бы у нас была гарантия, что люди, которых мы любим, проходят именно через те испытания, через которые им нужно пройти для того, чтобы стать теми, кем им предназначено быть? Более того, что если бы мы имели гарантию, что другие могут быть ответственными за себя, и нам не нужно их контролировать или брать за них ответственность? Что если бы мы знали, что будущее будет хорошим, и у нас будет руководство и множество ресурсов выдержать все, что ждет нас на нашем пути? Что если бы мы знали, что все было хорошо, и у нас не было причины тревожиться ни о чем? Что бы мы тогда делали? Мы были бы свободными и наслаждались бы жизнью. Сегодня я буду знать, что мне не следует волноваться о чем-либо. Если я действительно волнуюсь, то я буду делать это с пониманием, что волноваться – это мой выбор, а не необходимость. Да, вот это удивительная, наверное, такая вот заметочка, которая, ну, меня, по крайней мере, возвращает к этим словам. «Живу я, и вы будете жить», говорит Спаситель в Евангелии от Иоанна, 14 глава, 19 стих. Мы знаем, что в Апокалипсисе, в книге Откровения Иоанна Богослова, когда святые приходят на небеса, они говорят вообще вот слова, которые, ну, на этой земле, в которые очень сложно поверить. Они говорят, что ты был прав, Боже, во всех путях своих и во всех делах своих и во всех судах своих. Это очень такие трудные слова. Но, опираясь на них и учась жить в этой реальности причин, а не следствий, потому что следствие – это вот то перепутанное и запутанное изнанка ковра, которое мы видим, смотря на земную жизнь. И вот почему Ириней Леонский, наверное, настолько прав. «Слава Божия, живой человек» или «по-настоящему живущий». А жизнь человека заключается в том, чтобы держаться за Бога. В тех обстоятельствах жизни, в которых мы с вами сегодня оказываемся, потому что других обстоятельств у нас нету. Держаться за свою светлость, за свою чистоту, за Бога, который присутствует в нас, за друзей, за веру, за истину. Иногда это делать очень сложно, но в этом желании держаться, в этом желании надеяться, что Бог даст жизни, Он вернет упущенное, есть очень много силы. Мне хочется одну историю вам прочитать по этому поводу. Да, вот апостол Петр в первом послании Петра, в первой главе, в третьем стихе, говорит такие очень важные слова. «Благословен Бог и Отец нашего Господа Иисуса Христа. По своей великой милости Он через воскресение Иисуса Христа из мертвых дал нам новую жизнь в живой надежде». Да, вот новая жизнь в живой надежде. Мы знаем, почему Петр говорит об этом, потому что был момент перед распятием, когда Петр сказал три раза «я не знаю его», когда он исполнил то слово, о котором говорил Спаситель, что ты жизнь за меня отдашь, да, вот да, трижды перед тем, как пропоет петух, ты отречешься от меня. И Петр был в шоке, узнав о себе действительно то, что знал о нем Иисус. Но знаете, есть 21 глава Евангелия от Иоанна, да, вот этот потрясающий берег, завтрак, который готовил Иисус для своих потерянных учеников. И там был Петр, который выпрыгнул из лодки, да, поплыл навстречу Спасителю. Он не мог ждать, пока лодка причалит. Он не мог ждать, он выпрыгнул, он бежал, потому что он понимал, вот только рядом со Спасителем можно решить нерешаемое, да, в этой жизни. Снять с себя бремя, которое по-другому снять невозможно. так же, как вот Марфа и Мария, они повиновались этим словам, которые говорил Спаситель: «Приведите меня туда, где похоронили его». И это удивительная реальность Евангелия, то, что вот, опираясь на Бога, оставаясь в диалоге с Ним, иногда противоречивым, да, мы можем вот через вот это осознание нашего единства, нашей любви, нашей связанности обрести такую свободу, которую без Бога обрести невозможно. Даже веруя в Него, но не имея, да, вот этой божественной встречи, обрести невозможно. Ну, давайте вот историю на ней закончим. В 1757 году потерпело кораблекрушение маленькое шотландское китобойное судно «Анна Фобс», которое оказалось буквально зажато арктическими льдами. Погибли все члены команды, кроме боцмана Брюса Гордона. Мужчина не растерялся и сумел выжить в, казалось бы, нечеловеческих условиях. Для этого ему пришлось забаррикадироваться в уцелевших обломках корабля, чтобы защитить себя от белых медведей. Рискуя провалиться под лед, он отыскал корабельные запасы галет и пропитания, одежду, инструменты, бочонок рома. Для освещения использовал оставшиеся запасы китового жира. На запах китовых туш привлекал белых медведей, поэтому приходилось постоянно придумывать, как их отгонять. Однажды Брюс пережил нападение медведицы. Зверь в результате был убит, но остался сиротой маленький медвежонок. Мужчине стало жаль малыша, жалобно скулившего в поисках матери и еды. Дрессировка медвежонка, который стал совсем ручным, перечитывание единственной сохранившейся книги, разговоры вслух с самим собой, сон на протяжении суток – вот что помогало человеку сохранять здравый рассудок в течение 2 лет. На 2 лет. Это больше 700 дней. Такой робинзонады. Брюс подозревал, что со временем его льдина с убежищем может отколоться, поэтому сделал запасной вариант жилья. Он прорубил рядом во льду пещеру, куда перетащил часть пожитков. Однажды льдина действительно откололась, но неожиданно для себя наш герой рискнул и догнал уносящуюся льдину. Так на плоту из льда началось его новое путешествие в неизвестность. Это вообще просто, вот я когда читал, я даже поверить не мог, что это такая потрясающая история. Вот, спасибо группе «Кайнания» ВКонтакте за эту удивительную находку. Через время он оказался у берегов Гренландии, где его подобрали охотники из маленькой деревушки общины. Там он прожил еще 4 года. Так как не было ни одного подходящего судна, чтобы доставить его домой на Большую Землю. И тогда Брюс вновь проявил отчаянную волю, рискнув добраться на маленькой лодке с китобойным судам, которые, вероятнее всего, промышляли на расстоянии 150 миль южнее, то есть это где-то 180 километров, представляете? Это примерно как от Москвы до Твери. И это нужно было на веслах пройти. И вновь мужчине повезло, и после долгого утомительного путешествия с периодическими остановками на безлюдном побережье его подобрали моряки-норвежцы. Так, спустя 6 лет, Брюс Гордон вновь попал в родную Шотландию. Что поддерживало его все эти годы? По собственным воспоминаниям Брюса, вера в Бога и надежда на встречу с семьей. Да, вот это удивительно, да, вот как надежда поддерживала этого человека вот эти 6 непростых лет. И в действительности, ну, надежда – это очень редкий дар. Вот почему это одна из 3 христианских добродетелей, да, вера, надежда и любовь. В реальной надежде человек не бежит от невыносимых тягот настоящего в утешительное будущее. но привносит иное человечное будущее в свое настоящее и уже живет им. Надежда делает человека готовым выйти из себя и в любви стать рядом с другим человеком. Ну, переводя это на христианский язык, да, вот, привносит иное человечное будущее в свое настоящее уже живет, а можно вот вспомнить такую метафору, которую мы иногда произносим в церкви, где-то почаще, где-то пореже, что мы не просто хотим и надеемся попасть на небеса в один день, когда мы умрем. Мы сегодня делаем все, чтобы небеса были частью нашей земной жизни. В молитве «Отче наш» мы произносим эту метафору каждый раз, когда мы совершаем эту молитву. Да? «Да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя исполняться на земле, как и на небе». Да? Потому что небо, мир причин, это там, где царствует любовь, там, где царствует правда, там, где царствует жизнь, там, где царствует надежда, там, где нет лжи, там, где нет коварства, там, где нет двойного дна, там, где нет такого вот страшного греховного бессилия, да, и подверженности таким вот страстям низким. И мы говорим: «Господи, да светится имя Твое, да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя на земле, как и на небе». И в этом отношении, ну вот настоящая пасхальная надежда – это то, что мы видим, по сути, во всей вот этой 15 главе послания к Коринфянам, в пасхальной главе, которую написал апостол Павел, да, эту надежду. Надежда, когда мы можем полагаться на Бога и привносить Его присутствие, Его силу, Его вдохновение в нашу земную жизнь. Этой надеждой мы питаемся каждый раз, когда мы молимся, каждый раз, когда мы читаем Священное Писание, когда оно становится для нас внутренним живым словом, когда мы начинаем петь и восхвалять Господа, чтобы вот реальность Его присутствия, реальность Его существования, реальность Его любви, реальность Его жизни, она переходила к нам и влияла на нас прямо сегодня и прямо сейчас. Да, и вот это очень важный такой момент надежды, которая являлась всегда символом христианства. Мы знаем, что в катакомбах очень часто мы встречаем один из любимейших таких вот символов – якорь. Якорь как символ надежды. Эта надежда, да, вот, входит во внутреннюю занавесу, использует автор послания к евреям в 6 главе, что в житейской буре, где не срабатывают никакие ни гарантии, ни прогнозы, лишь надежда сохраняет наше сердце целым. И в первом послании Петра Петр в 4 главе заканчивает ее такими потрясающими словами. Поэтому те, кто живет или страдает, или преодолевает себя по воле Божией, пусть отдадут свою жизнь в руки Создателя, который верен, и продолжают делать добро. И вот, друзья, я очень молюсь и благословляю, и желаю всем нам научиться отдавать себя в руки Божьим, научиться возносить свое сердце к Богу, чтобы Он прикасался к нам, наделял нас надеждой, да, вот, что Бог преисполнит, Бог всякой надежды преисполнит вас духом надежды, как говорит апостол Павел в Римлянах в 15 главе. И всего доброго, дорогие друзья, благослови вас Господь.